Незаметно пробежал еще один год, и мы опять говорим о Рождестве. Мы готовимся к Рождеству, мы особенное время переживаем всегда, даже когда мы готовимся к Нему в самых разных мелочах. И это приятное время для всех нас, не только потому, что это все красиво и необычно убрано, но потому что это время, когда мы в особенной мере говорим об Иисусе Христе, который пришел с особенной целью. Год назад, я помню, читая многие тексты, говорящие о Рождестве, я столкнулся с одним, и представьте, я его целый год носил. Как только я несколько дней назад услышал о том, что я могу проповедовать, я решил, что это будет этот текст. Это рождественский текст, но привлек он мое внимание и продолжает привлекать всякий раз, когда я читаю это послание, первое послание Иоанна. Самая последняя фраза, самый последний стих этого всего послания. Я хотел бы пригласить вас сегодня в этот текст и хотел бы прочитать с 18 по 21 вместе с вами, но поговорить с вами в большей мере о 21 стихе, так как он является главным приобретением, по крайней мере, для меня пока что, и, надеюсь, будет для вас сегодня. Первое послание Иоанна. Тема моей проповеди сегодня – «Храните себя от идолов». Об этом говорит 21 стих. Но я хотел сегодня вместе с вами прочитать с 18 стиха, так как они подготавливают нас к концу всего послания, в большей мере, чем даже все послание. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Некоторое время назад я встретился с одной статьей и очень внимательно ее перечитал несколько раз. В этой статье говорилось очень много о жизни очень известного для всех вас человека, который изобрел много разных штучек, которые у каждого из вас сегодня есть, смартфоны. Этого человека звали Стив Джобс. После смерти в интернете были опубликованы его последние слова, которые он сказал на больничной кровати. Я зачитаю всего лишь некоторые выдержки, которые говорят о его мировоззрении, ценностях и жизни очень много. Но это последние слова, которые прозвучали из его уст. Вот что он пишет. «Я достиг вершины успеха в деловом мире. В глазах других моя жизнь является воплощением успеха. Однако помимо работы у меня мало радости. На данный момент, лежа на кровати больного и оглядываясь на всю мою жизнь, я понимаю, что все признания и богатства, которыми я так гордился, потеряли значение перед лицом надвигающейся смерти. Теперь я знаю, когда мы накопили достаточно богатства, мы должны задавать совершенно другие вопросы в жизни, не связанные с богатством. Должно быть нечто, что является более важным. Возможно, отношения, возможно, искусство, возможно, мечты молодости. Богатство превращает человека в марионетку, что случилось и со мной. Богатство, которое я заработал в моей жизни, я не могу взять с собой. Материальные вещи, которые мы потеряли, могут быть найдены. Но есть одна вещь, которая никогда не будет найдена, если ты ее потерял. Это жизнь. Слова человека, которого мы знаем все, даже помним его еще живого. Но, вслушиваясь в эти слова, вы, наверное, улавливаете тень безысходности, беспомощности, безнадежности, и некой даже растерянности в конце жизни этого очень влиятельного человека. Культовая личность, которой почти что люди поклоняются. Я когда читал эти слова, я вспомнил о том, что сказала недавно ушедшая в вечность сестра, которую мы знаем все, Роза Николаевна Пинчук. Несколько слов, несколько фраз, которые она сказала, до сих пор звенят у меня в сознании и являются хорошим примером, о чем не просто можно думать, а о чем нужно думать. Она сказала: «Я готова. У меня была хорошая жизнь. Я готова. У меня была хорошая жизнь». Я думаю, что что-то другое совершенно звучит в этих словах, хоть их намного меньше здесь. Этого человека, кроме нас, наверное, здесь и то не все знали хорошо Розу Николаевну. Но эти слова, они звучат гораздо по-другому, с большей надеждой, с большим упованием и с большей ясностью. О чем говорят последние слова людей? Это их мировоззрение, их вера, то, чем они жили всю жизнь. И очень ценно то, чем человек живет всю жизнь, чтобы оно оказалось ценным на одре и болезни, и затем и самой смерти. Слова, которые мы читаем в первом послании Иоанна, пожалуй, последние пастырские слова, которые написал апостол Иоанн. Именно вот эти пять слов: «Дети, храните себя от идолов», они стали для меня почему-то очень ценными еще в прошлое Рождество и часто меня догоняли, особенно когда я читал это послание. Но что интересно, больше всего привлекала меня неожиданность этих слов. Мы как-то читаем все послание, его все любят, все христиане во все времена любят послание Иоанна. Не только потому, что оно короткое, но потому, что оно очень ясное. Потому что в этом послании очень ярко показаны разные концепты, такие как свет и тьма, такие как любовь и ненависть, такие как истина и лживость, или истина христианства и псевдохристианство. И мы, когда читаем это послание, мы неизменно, где-то неизбежно, мы должны встать на одну или вторую сторону, или найти себя там, или в другой стороне. Это послание очень интересно. Но последняя фраза, она почему-то кажется, как будто бы вот что-то он забыл сказать во время послания, и здесь в конце он пишет об этом. Еще одно: «Дети, не забудьте об одном, храните себя от идолов». Во многих даже комментариях, когда я смотрел, этот один текст стоит отдельным параграфом. И многие комментаторы объясняют одну эту фразу отдельно от всего того, что, о том, о чем говорит апостол Иоанн. Эти слова, друзья, в послании Иоанна «храните себя от идолов» указывают на совершенно другой вектор, на движение против течения, на жизнь вопреки, как ее когда-то назвал один служитель. Жизнь вопреки. Слова эти принадлежат апостолу, одному из двенадцати, которые были свидетелями всего, что делал и говорил Христос. Представьте, если бы сегодня вы встретились бы, скажем, с женой или с детьми Стив Джобс. Вам было бы очень интересно с ним поговорить и услышать, что же они сказали бы интересного о своем папе. Чего-то, что не слышал весь мир. Намного больше, друзья, мы должны понять, что происходит здесь. Апостол Иоанн был свидетелем всех чудес, всех слов, всех реакций, всего того, что говорил и делал Иисус Христос за время 3,5 года. И он, как никто из апостолов, прожил больше всех. И он, вспоминая эти слова, он видел, как они изменяли его жизнь, как они приносили смысл в его жизнь и давали ему новую надежду, новое упование каждый день. Эти слова в какой-то мере он передает и в этом всем послании. Но последняя фраза «Дети, храните себя от идолов» очень отцовская, очень пастырская. В этой одной фразе Иоанн заботится о жизни верующих людей. Он заботится о том, чтобы они не растеряли ее. Он заботится о том, чтобы в конце своей жизни они были полны уверенности и убежденности. Он заботится о том, чтобы они не только имели радость в небесах, но чтобы они испытали эту радость здесь уже, в земной жизни, которая перетечет туда в вечность. И поэтому эта фраза сегодня, я хотел бы на нее обратить внимание, она помогает сегодня нам еще раз увидеть, как прожить полноценную жизнь и что необходимо. В этой одной фразе, друзья, мы находим описание, уникальнейшее описание всей христианской жизни. И, конечно же, ее нельзя читать в отрыве от всего послания, но я хотел бы сегодня, говоря об этой фразе, сегодня обратить внимание на три реалии христианской жизни, которые помогут нам ориентироваться в самых разных обстоятельствах, знать, что происходит в наших сердцах и каким образом, несмотря на то, что происходит в наших сердцах, умножить славу нашему Господу. Три слова, которые хотел бы, чтобы вы сегодня запомнили. Они говорят о трех концептах и больше, не просто о трех идеях, а три слова, которые говорят о трех реалиях. Нам нужно помнить о них, и нам нужно понимать их. Вот в этой одной фразе очень много сказано, чем отличается, в принципе, апостол Иоанн. Но я хочу обратить внимание только на три. Первое – это опасность. Первое слово, которое хотел бы, или первая идея, которую нам нужно отметить в этом тексте, это опасность. Мы, друзья, живем в очень опасном мире. Сегодня, 2000 лет спустя, после того, когда Иоанн писал это послание, мы находимся среди многих разных опасностей. Со дня грехопадения мы видим, что мир стал очень неуютным, жестоким, коварным, злым, безбожным. Мы наблюдаем, как изменился сам человек, изменились отношения между людьми, и весь окружающий мир стал враждебным, колючим, опасным. Кто-то очень правильно назвал, что Библия – это летопись греха, это история о том, что делает грех с человеком, с его сердцем, с его отношениями, с его личностью. Деградация и разрушение. Мир очень опасен по этой причине. К тому всему, Библия говорит, что у христианина есть много-много разных опасностей, много врагов, которые во много тысяч раз превышают его силу. Потому в Библии много раз и говорится о том, чтобы мы стерегли, хранили, берегли свое сердце, веру, упование, верность, чистоту, свободу, общность, единство и так далее. Три злейших врага, о которых Библия говорит нам, это дьявол, мир и грех. Но этот текст говорит нам о намного большей опасности. Я хочу объяснить, почему это действительно так. Мартин Ллойд-Джонс в своем комментарии на этот текст говорит, что это наибольшая опасность у христиан. Если в мире у нас много может быть опасностей, просто потому что мы люди и живем в греховном разрушающемся мире, то для христианина идолопоклонство даже страшнее, чем грех. Почему? Разница между идолопоклонством и грехом вот в чем. Грех, когда видит христианин, он хочет избавиться от него. Идолопоклонство – это когда христианин любит грех. Идолопоклонство – когда человек влюблен в какой-то грех. И этот грех легко прячет внутри, так что его даже не видно. И мы об этом должны поговорить. Это самое злейшее и самое худшее из всех опасностей, которые остерегают сегодня. Смотрите, мы родители, мы стараемся все сделать для того, чтобы оградить наших детей. Мы на работе, если вы босс, если вы начальник, вы делаете все для того, чтобы сберечь или сохранить ваших работников. И здесь нужны правила техники безопасности и все остальное. Мы сегодня даже говорим в церкви о том, что нам нужно иметь какой-то security team, чтобы мы понимали, нам нужна безопасность, потому что опасностей очень много. Сколько людей есть на земле, столько опасностей. Но злейшая опасность и наихудшая опасность, с которой соприкасается и которую должен увидеть каждый христианин, не только человек, не просто человек, а каждый христианин, это опасность идолов. Что это такое? Что такое идолы? Что имеет в виду Иоанн? Те же комментаторы отвечают на этот вопрос по-разному. Есть те, которые отвечают очень просто. Согласно историческому контексту, Иоанн пишет из Ефеса, город Ефес, в котором было очень много разных мест, где приносились жертвы идолам. там в Ефесе была Артемида Ефесская, так называемая богиня плодородия, богиня любви, которой там служили тысячи людей. И Иоанн, смотря на это все, понимал, что верующих до сих пор, хоть они и стали верующими, их преследуют, это реальность, они живут среди идолопоклонства. Идолов, которых делали из самых разных материалов, из камня, из дерева, из золота, из разных металлов. Этих идолов, комментаторы говорят, именно должны были опасаться христиане, чтобы, уйдя от язычества, они не стали опять где-то потворствовать язычеству. Возможно, и была такая проблема, но маловероятно, что больше всего это то, о чем говорил Иоанн. История говорит нам, контекст подсказывает, что это может быть таким образом. Но что очень интересно, и нам нужно помнить об этом, что эта реальность была очень большой и очевидной для каждого христианина. Скажем, они жили среди римских легионов, среди солдат. Римская империя со всей своей оккупацией, она поражала или, скажем, она властвовала над всеми народами. И в данном случае Израиль был под римской оккупацией. Почему это важно? Потому что римляне никогда не уничтожали всех местных богов. Они либо им давали другие имена, либо просто-напросто приписывали их к своему своей многобожественной системе. То есть они брали местных богов, и чтобы не... Они же тоже были суеверные, чтобы каким-то образом не обидеть этих богов, они их ставили вместе в свои храмы, и записывали их в свою систему. Проблема была больше всего, наверное, не в этом. Другие комментаторы, более позже периода, протестанты, они указывали на суеверие и традиции католицизма, как идолопоклонство, то есть почитание святых, молитвы Девы Марии и так далее. Тоже мы можем сказать о православной литургии, которая построена на таких же молитвах, иконах и так далее. Это действительно еще одна форма идолопоклонства. Но говорит ли об этом Иоанн? Есть еще формы идолопоклонства, которые больше всего подходят к этому тексту и ко всему, что говорил Иоанн. Это то, что Бог ненавидит больше всего. Это когда человек поклоняется какому-то идолу, и это происходит у него в сердце. Мы можем вернуться еще в Ветхий Завет и посмотреть несколько текстов, которые как раз и говорят об опасности именно такого вида идолопоклонства. Иезекииля, пророк Иезекииль, в 14 главе мы читаем эти очень для нас неприятные слова, неприятные для всего Израиля слова. Они звучали через пророка Иезекииля в 14 главе. Мы читаем следующее. Если у вас есть Библия, вы можете открыть этот текст, потому что в этом тексте говорится, как ни в каком другом, об опасности идолопоклонства. 14 глава, 2 стих. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, эти люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им?» 4 стих. «Поэтому говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия свое пред лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ?» 5 стих. «Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня». Проблема, которая была в Израиле, среди тех, кто назывались народом Божьим, возможно, даже у всех, потому что Иезекииль как раз об этом и говорит, что у них был не один идол, у них было много идолов, и эти идолы, они были в сердце их. Основная проблема идолопоклонства, о которой говорит Иоанн, хоть она и связана с лжеучением или с неверным представлением о Боге, об Иисусе Христе, с неверным представлением о разных других важных истинах, в первую очередь это относится к идолопоклонству, которое происходит в скрытой форме. Когда человек даже приходит в храм и хочет слышать пророчество, и хочет слышать пророка, и хочет знать Божий ответ, и хочет знать Божью волю, но в нем далеко, глубоко в сердце находится то, что он любит больше всего, и это не Бог. Когда мы посмотрим на эти несколько текстов, мы можем сделать одно очень простое утверждение или определение, что такое идол. Это то, что занимает место, которое принадлежит только Богу. Все то, что держит мою жизнь и претендует на мою посвященность, все то, что смотрится жизненно важным для меня, все, чем я живу и на что я надеюсь, все, что движет мной, привлекает меня, захватывает, стимулирует меня, вдохновляет, это идол, если это не Господь. Это то, чему я поклоняюсь, чему отдаю свое главное внимание, энергию, время и деньги. И опасность этого идола в том, что человек его тихо, глубоко внутри любит. В этом опасность идолопоклонства, о котором говорит здесь Иоанн. Один из реформаторов отметил очень точно, что сердце человека – это завод. Это завод или фабрика по изготовлению идолов. В сердце каждого человека находится этот союзник дьявола, наше «я». Это наше «я» пытается взлезть на престол нашего сердца, а в каждом сердце есть престол. Оно сделано таким образом, что там есть престол, там есть трон, на котором кто-то управляет, сидит, управляет всей нашей жизнью. Это «я» пытается залезть на престол нашего сердца, и в этом опасность и мерзость идолопоклонства – снять Бога с престола нашей души и узурпировать Его место так, чтобы никто не видел. В этом и есть самое главное дело дьявола. Он пригласил, он убедил человека занять трон Бога в своем сердце. И там пытается удержать каждого своей ложью. О чем, в принципе, говорит и 19 стих нашего текста. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Что весь мир находится под властью злого с большой буквой, в том смысле, что это имя нарицательное, имя, которое говорит или дано дьяволу, злой. Злой убеждает человека в том, что то, что Бог делает, это зло, и то, что Бог запрещает, это становится добром. Кстати, тот же самый пророк, или вернее другой пророк, Иеремия, если мы вернемся в книгу пророка Иеремии, откройте вторую главу. Вторая, третья, четвертая главы, они очень много говорят нам об опасности идолопоклонства. Вторая, третья, четвертая глава. Я выборочно только обращу ваше внимание на то, каким образом представляется здесь зло и каким образом названо идолопоклонство. Не забудем, друзья, что здесь, в этом тексте, как и в Иоанна, Бог обращается к тем, кто называется народом Божьим, кто называется Его детьми. Смотрите, в 13 стихе 2 главы написано, «Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставил и высек себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб или он домочадец? Почему он сделался добычей?» И мы здесь уже видим одно очень важное утверждение об опасности этого зла. Не только потому, что человек отверг Бога и питается или насыщает свою душу чем-то совершенно безбожным, тем, что не насыщает. Здесь написано в 14 стихе, разве Израиль раб или он домочадец? Другими словами, пророк говорит, ведь Израиль же это сын. Ведь Израиль – это дочь, ведь Израиль – это родственник, это близкий Богу человек. И теперь он ведет себя как раб. Этим самым он показывает, что идолы порабощают человека и делают его рабом, делают его зависимым. Что очень ценно для нас отметить в этих трех главах, 2, 3, 4 глава. Я только суммирую для вас, друзья. Иеремия в этих главах называет идолов злом, суетой, отступничеством, нечестием, блудом, двоедушием, мятежом и непокорностью, мерзостью, неверием, грехом, жадностью и ненасытимостью. Кстати, если вы обращали внимание на новости, то за одну только пятницу, онлайн люди купили на 5 миллиардов долларов разных игрушек. Только онлайн. На 5, не миллиона, друзья, на 5 миллиардов долларов. Кто-то пытался подсчитывать, около 20 миллиардов в этом году американцы потратили на то, чтобы купить себе в черную пятницу какую-нибудь черную игрушку. Я не осуждаю, что нам нужно, но вы знаете, что я вспомнил об одной очень интересной, об одном очень интересном диагнозе, который тоже говорит об идолопоклонстве. Когда-то мудрый Соломон назвал это ненасытимостью, у которой две дочери, помните? Одно и то же имя, две дочери-близнецы. Давай и давай. Это когда вас похвалили, и вам хочется теперь, чтобы дважды похвалили. Когда вам сказали 3 добрых слова, вам хочется 33 добрых слова после того, когда вы это услышали. Когда у вас есть успех в чем-то, вы хотите его удвоить. Когда у вас есть хорошие отношения, вы начинаете требовать их еще больше. Это когда в вашей жизни есть что-то доброе, и вы начинаете удваивать и стремиться. Это как раз говорит о том, что душа человека, она ненасытна, она постоянно, ей всегда будет мало. Давай, давай и давай. Это то, чем поражена каждая душа. Это то, что проявляется в жизни каждого человека. Вы знаете, что интересно? Что эту ненасытимость души может насытить только один. Вот в чем Евангелие. Когда мы смотрим на это все, когда вы смотрите новости, видите, что происходит, как миру всегда мало, как людям всегда мало, они даже готовы за игрушку убить друг друга. Когда им мало, вы понимаете, еще раз, душа человека никогда не насытится. Ей всегда мало. Она хочет и хочет и хочет. И всегда ей будет мало. Потому что только Бог может насытить. Только вечный Бог может насытить вечную душу. В этом опасность идола. Он ослепляет человека настолько, что он не видит больше в Боге свое наивысшее благо. И он не стремится к тому, чтобы насытить свою душу. И идолы, друзья, таким образом не только порабощают, не только ослепляют, но уничтожают изнутри человека. Вот почему они опасны. Они занимают место Бога в нашем сердце. Это то, что дает смысл жизни для человека. Это то, что дает ему значимость или радость. Скажем, мнение людей иногда очень важно, может быть, знать, что думают о нас люди, репутация. Но если это становится смыслом нашей жизни, мы тогда изобрели себе идола, о котором даже иногда не замечаем. Или когда в нашей жизни Бог дает какое-то доброе благо. Дает Бог жену, это благо. Одно из величайших благ. Но когда жена или муж, или дети, или родители, или деньги, или самое обыкновенное благо – здоровье. Кто из нас не хочет иметь здоровье? Кто из нас не хотел бы иметь успеха в работе своей, чтобы не только для своей семьи заработать, но и для других? Но если это становится источником моей значимости, если это становится смыслом моей жизни, если это мое наибольшее удовлетворение – это становится очень быстро идолом. И апостол Иоанн в конце своего послания, он говорит эту фразу: дети мои, стерегитесь одного, чтобы идол, который живет там давно, может быть, уже, чтобы он не командовал вами. Храните свое сердце от идолов. Знаете, идола можно назвать еще заменителями Бога. Они конкурируют с местом Божьим в нашем сердце. Они пытаются, обещают нам определенное какое-то успокоение или удовлетворенность. Можно их категоризировать разными методами. К примеру, церковные Есть церковные идолы. Здесь активность, собрание, здание, помещение, служение. Если вы помните, в четверг у нас было замечательное собрание. Но я даже помню, что я сам сказал членам церкви: любите Бога больше, чем церковь, потому что можно влюбиться в церковь больше, чем в Бога. Если церковь становится источником нашего смысла жизни, где-то мы, возможно, делаем ее идолом. Но если мы любим Бога, и если мы действительно служим Ему, тогда мы обязательно будем любить церковь. И здесь очень, друзья, тонкая работа, которую нам нужно знать. Она происходит внутри у нас, и никто из посторонних людей не может знать об этом, как только вы. Собрание, здание, помещение, служение или, скажем, политические идолы – это страна. Любить страну больше, чем Бога. Или правительство, президента и так далее. Материальные идолы – это финансы, работа, благополучие, вещи, дом. Все это хорошие вещи. Или физические идолы – здоровье, красота, внешность, сила. Личностные наши потребности, такие как образование, положение, репутация, опыт, любовь, счастье, дружба, стабильность, покой, идентичность, принятие другими людьми. Друзья, это все то, чем живет наше сердце. И апостол Иоанн говорит во множественном числе: храните себя от идолов. Идол – это то, на что мы надеемся, что любим больше Бога, что удовлетворяет наше сердце, в чем мы находим смысл нашей жизни. Это то, ради чего мы живем сегодня, и где наша душа пытается найти покой. Идол – это то, что мы ставим перед собой как объект или источник нашего спасения. Допустим, спасение от вины, спасение от опасности, спасение даже от серости, от скукоты жизни – от бессмыслицы. Мы бежим к самым разным источникам, чтобы удовлетворить свое сердце. Кому-то это может быть спорт, кому-то может быть музыка, что бы то ни было. Все то, что мы любим больше, чем Бога, является идолом. И апостол Иоанн, друзья, говорит об этой опасности и хочет, чтобы мы помнили. Потому что идол – это то, что владеет нашим сердцем, то, что управляет им, это то, к чему привязано наше сердце, и без чего наше сердце не имеет смысла, не имеет жизни. Помните в Ефесянам, и я прочитаю один только текст, в Колоссянам, 3 глава, 5 стих, там написано: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, то есть желание иметь больше». И больше, и больше. И не просто желание иметь больше, но находить в этом смысл своей жизни, которое есть идолослужение. Блуд – это желание иметь больше, чем одну жену, или больше, чем может одна жена дать. Есть и другие здесь вещи. Нечистота – это желание думать больше о том, что не стоит, или о том, что является греховным. Страсть – это похоть, злая похоть. Это все, друзья, идолослужение, и об этом нам серьезно нужно сегодня говорить. Об этом, кстати, апостол Павел, вернее, апостол Иоанн говорит в контексте Рождества. В этом всем мир находится, он лежит во зле, он не может двинуться, он беспомощный, но для этого и пришел Иисус Христос. Почему? Потому что идолы обещают много, но никогда не дают того, что обещают. Идолы не могут спасти нас, идолы не дают удовлетворения, они обязательно разочаруют нас, они приведут к бедствию, они приносят срам и стыд, и осуждение. Идолы разрушают нас изнутри, они порабощают нас, я уже говорил об этом, и они самое большое и страшное, они делают нас чужими Богу, как Бог говорит в Иезекииле: они чужими стали для меня из-за своих идолов. Друзья, все, на что мы уповаем, больше, чем на Христа, чтобы ощутить принятие, радость, значимость, надежду, чувство безопасности, то по определению становится нашим Богом. То, что мы превозносим больше всего, чему мы служим, на что полагаемся всем сердцем и всей своей жизнью. Посмотрите внимательно со мной, откройте, у меня нет этого текста на PowerPoint. 113-й псалом, посмотрите внимательно этот псалом. Я хотел обратить ваше внимание на несколько текстов, которые говорят об идолах и затем к чему призывает здесь автор. А их идолы, 12 стих, 113 псалом, 12 стих, а их идолы серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. И они не издают голоса гортанью своей. Подобны им да будут делающие их и все надеющиеся на них. Смотрите, как решает эту проблему здесь автор этого псалма. Дом Израилев, уповай на Господа. Он наша помощь и щит. Не идол, а Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа. Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа. Он наша помощь и щит. Вот в чем опасность идолопоклонства. Оно отвергает Бога как источник своего покоя, как источник своей свободы, как источник своей значимости, источник своей надежды, источник своего упования. Вот поэтому апостол Иоанн говорит: «Дети, храните себя от идолов». И второе, что он хочет, чтобы они понимали, и чтобы мы с вами понимали, это борьба. Мы живем среди опасностей, но самая большая опасность – это идолы, которые могут закрасться в наше сердце. И поэтому он говорит о борьбе. И он говорит, друзья, о борьбе, обращаясь к детям Божьим, дети. Он не только говорит о возрастном здесь отличии между им и тем, кому он пишет, хотя это было так, он был старец. Он пишет своим братьям и сестрам. Здесь он подчеркивает ту же идею, которую он через все послание повторяет еще раз. Дети Божьи, возлюбленные, те, которых Бог принял, те, которых Бог хранит, те, которых Он возлюбил. Так вот, смотрите, он, обращаясь к детям, он говорит о борьбе. Апостол Иоанн указывает на ответственность каждого христианина хранить себя от идолов. После того, когда он рассказал о спасении, когда он рассказал о любви Божьей, о чем мы сегодня читали, когда он рассказал о рождении свыше, когда он рассказал о том, как Бог нас в свои руки взял и ходатайствует за нас, и любит нас в своем Сыне, Он возлюбил нас и принял нас, теперь Он говорит: ваша ответственность – это борьба. Это ответственность каждого христианина – хранить себя от идолов. Это повеление нельзя обойти стороной. Сперва я хотел бы посмотреть на само слово, которое использует здесь автор. Оно означает стеречь, охранять, внимательно смотреть за чем-то, оберегать. И быть готовым, что предполагает? Быть готовым для того, чтобы бороться. Два примера или два текста, где употребляется это слово еще. Пастухи на полях, написано, стерегли стада или содержали ночную стражу. Им нужно было бороться со сном, им нужно было бороться со страхом, со зверями, с разбойниками и так далее. Это не просто цветы садить в огороде. Это быть готовым к битве, к борьбе. Еще одна иллюстрация, когда царь Ирод посадил Петра в темницу, Деяния 12 глава, там написано, он поставил воинов, чтобы они стерегли заключенного. Для воинов пренебрежение или небрежность в своей работе грозило смертью. Допустим, если заключенный сбежал или каким-то образом исчез, они будут платить своей смертью. Другими словами, то, что они делали, это было крайне важным и крайне необходимым для них. И они должны были быть подготовленными для того, чтобы делать свою работу. Когда здесь Иоанн говорит о борьбе, или когда он говорит «храните себя от идолов», он говорит об очень важной подготовленности или ответственности. Это самая важная битва, которая происходит сегодня в мире. Самая большая битва – это в нашем сердце. И тот, кто проиграл эту битву внутри, уже не важно, когда он ее проиграет внешне. И именно здесь, друзья, опасность идолопоклонства, что его можно легко скрыть внутри. Но эти идолы мы лично сами должны знать. Мы должны понимать, мы должны увидеть. Личная ответственность – это личная борьба. Апостол Иоанн говорит о личной ответственности хранить себя. Этим самым говорит, что никто этого не сможет сделать за нас. Мы должны это делать. Только я знаю и могу знать, какие идолы в моем сердце. И если я Божье дитя, то любой идол, который управляет моей жизнью, он обязательно даст о себе знать. Как он даст о себе знать? Я хотел бы очень коротко список вам напомнить, как можно обнаружить идолов. Мы иногда думаем, что это сложная задача, но если мы этого не видим и не знаем, мы будем не обращать внимания и перестанем стеречь свое сердце, себя от идолов. Разочарование и уныние. Разочарование и уныние, очень часто, друзья, мы оказываемся в этом состоянии именно по причине, что наши ожидания, которые мы лелеяли в своем сознании, не оправдались, наши мечты не сбылись, наши надежды рассеялись, как туман. И вместо того, чтобы развернуть свое сердце к Богу, вместо того, чтобы бежать к Нему, успокоиться в Его благодати, мы киснем в сожалении несбывшихся ожиданий. И начинаем жалеть себя, становимся пассивными, становимся депрессивными. Когда что-то в нашей жизни становится важнее Бога, оно неизменно приведет нас к депрессии. А у депрессии могут быть разные другие моменты или причины, физиологические, биологические, возможно, да? Но в большинстве случаев депрессия или уныние, отчаяние – это результат того, что мы надеялись на что-то, что не было Богом. Мы можем надеяться на свои добрые дела. И вдруг мы нашли себя неспособным делать добрые дела. И мы начинаем разочаровываться в себе. Я когда-то говорил об этом, друзья. Я стал в последнее время очень часто и очень много благодарить Бога за разочарования в моей жизни. Потому что они помогают мне двигаться в исследовании, где я начал надеяться на свои силы. На свои методы, на свою праведность, на свои добрые дела, на свой имидж, на свое служение, на свою репутацию, способность и перечисляйте что угодно. В своей жизни. Вы видите, друзья, что это личная ответственность, это личная борьба. Никто не знает, когда вы начинаете быть разочарованы сразу. Уныние не всегда становится заметным. Или когда вы расстраиваетесь или гневаетесь. Когда вы гневаетесь, речь идет о том, что вы понадеялись на какой-то метод или на какой-то объект, который совершенно далек от Бога. И ваша гневливость или расстройство, вот это разочарование, оно как раз и говорит о том, что в душе где-то завелся идоленок. И как только это происходит, очень важно обратить на это внимание. Или когда вы чувствуете себя несчастными. И когда у вас есть, возможно, даже какая-то чрезмерная самоуверенность или самонадеянность на себя, речь идет о том, что человек перестал надеяться на Бога. Когда человек полагается на свои методы, на свое богатство, на свое благополучие, на свои представления, свою работу, свое здоровье, он неизменно переживет в определенной степени депрессию. Почему, друзья? Потому что идолы никогда не смогут дать благословение вашей жизни. Никогда. Они, возможно, пообещают много, они, возможно, завладеют вашим сердцем, но они обязательно притащат вас в болото. И смотрите, почему это важно. Нам нужно понимать, что это наша личная борьба. Вещи, которые вы замечаете в своей жизни – такие, как ропот и недовольство, они тоже обида или горечь. Это говорит о том, что вы стали на место того, где, на то место, где должен быть Бог. И вы теперь контролируете, хотите контролировать ситуацию. Друзья, эти моменты, они как раз открывают нам дверь в те темные комнаты нашей жизни, которые говорят нам о том, что с этим нужно покончить. Я хотел бы, друзья, напомнить нам о том, что это не одно событие в нашей жизни. Это не только в начале христианской жизни, и это не тогда, когда человек идет на служение или однажды в воскресенье. Это постоянная борьба. До последнего дыхания каждый христианин будет находиться в этой борьбе. И поэтому Иоанн пишет: «Дети, храните себя от идолов». Наш текст и все Писание учит, христианская жизнь на земле – это борьба с любимым грехом, не только с грехом. Помните, идолопоклонство – это любимый грех, который властвует теперь над нами. Грех, который терпится нами, который приятен нам. Апостол Павел говорит, помните, он говорит, я не говорю, что достиг, но стремлюсь. И в другом месте он говорит, 1 Коринфянам 9:26, «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Это фразы-синонимы, это синоним той борьбе против идолов, против которых нас предупреждает здесь апостол Иоанн. Но я хотел бы отметить еще одну очень ценную вещь. Это не только личная борьба, это не только постоянная, но это совместная борьба. Это совместная борьба, друзья. Это красота Рождества, это надежда Рождества, совместная ответственность или борьба, с кем мы вместе идем и против кого. Этот же текст мы с вами читаем, 18 стих. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». К сожалению, к большому сожалению, русский перевод здесь утрачивает одну очень крайне важную деталь. Крайне важную деталь. Если у нас нет этого на английском языке, но я хотел бы вам просто на русском, том же самом русском языке, русский вариант представить, который является более точным из текста в оригинале. Смотрите, что здесь написано. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога», то есть все верующие, «не грешит, но рожденный от Бога», в данном случае должно быть с большой буквы, «рожденный от Бога», то есть Сын Божий, Иисус Христос, «Он хранит его». Этот текст говорит о том, что Сын Божий, рожденный от Бога, в контексте именно об этом и в грамматическом плане, как раз говорится о том, что Сын Божий хранит верующего человека таким образом, чтобы дьявол не прикоснулся к нему, чтобы он не овладел им, чтобы идолы сердца его не поработили его. Это совместная борьба, и это очень ценно и важно знать нам, друзья. Речь идет о Христе, который пришел в этот мир и, совершив наше спасение, находится сегодня на небесах и контролирует все процессы, и не только контролирует все процессы, но Духом Своим Святым Он пребывает в нас и производит эту борьбу, производит эту священную войну в нашем сердце против идолов. Мы скажем, иногда у нас должен задаться этот вопрос. Если вы думающий христианин, этот вопрос должен быть у вас. Почему Бог не сделал так, чтобы наше сердце от момента покаяния до последнего дыхания в нашей жизни, чтобы оно было полностью свободным от идолов? Ведь это было бы гораздо прекраснее. Ведь это было гораздо бы блаженнее для нас. Ответ на этот вопрос очень простой и очень важен, друзья. Именно тогда, когда мы силою Божию преодолеваем идолов, которые возникают в нашем сердце, Бог прославляется намного больше, потому что мы показываем этим самым, что мы больше не любим то, что влекло нас раньше, а любим того, кто больше греха, больше идола, больше богатства, больше жены, больше мужа, больше семьи, больше благословений, больше церкви. И когда мы выбираем любовь к Богу вместо любви к своему какому-то привыкшемуся к нам идолу, тогда Бог прославляется намного больше. И тогда мудрость Божия в особенной славе проявляется, когда дьявол смотрит не только теперь на Христа 2000 лет назад, но он смотрит на верующего человека, и он не может понять, как этот грешник, который вчера жил в страстях и в похотях, и в желании любить себя, и продвигать себя, и заниматься тем только, чтобы все служило для него, теперь он выбирает Бога. В недоумении все силы тьмы и сам ад. Но самое большее, друзья, сегодня Даник говорил об этом, когда на небе ангелы поют «Свят, свят, свят», именно об этом они тоже поют. О кающемся грешнике и о том грешнике, который пренебрегает идолов, которые валят на него, атакуют его, и который выбирает любовь к Богу как наилучшее благо. В этом прославляется Господь. Он больше прославляется тем, когда мы боремся с идолами, чем если бы Он полностью освободил нас на всю жизнь здесь. Однажды придет тот момент, когда мы будем полностью свободны от идолов. И тогда, друзья, наша хвала Богу гораздо сильнее и громче, и глубже будет. Почему? Потому что Он послал в этот мир Своего Сына, чтобы показать нам и открыть славу Отца, благодаря которой мы можем пренебрегать и бороться с идолами. Третье – это победа. И я думаю, что, друзья, нам нужно на этом остановиться. И это очень ценный и важный не просто концепт, но это реалия христианской жизни. Мы живем среди разных опасностей, и самая большая, злейшая из них – это идолы нашего сердца. И поскольку мы дети Божьи, нам повелевается бороться с идолами, и дается сила для того, чтобы побеждать. Когда апостол Иоанн говорит: «Дети, храните себя от идолов», здесь есть очень много уверенности. Здесь говорится о том, что победа возможна, что победа не только необходима, а она возможна, о чем мы уже сейчас говорили. Смотрите, давайте вместе еще раз вспомним об этом. Упование на идолов приведет, обязательно, друзья, приведет каждого из нас, если мы уповаем на идолов, это приведет нас обязательно к разочарованию и трагедии. Об этом Библия говорит очень ясно. Вы это либо пережили сами, либо переживаете сами, либо являетесь свидетелем того, как идол губит человека, его душу. Когда мы обнаруживаем следы идолопоклонства в нашей жизни, такие как разочарование, беспокойство, страх, зависть, у нас есть несколько возможных реакций. Послушайте меня внимательно, друзья. Я почти заканчиваю. Это очень ценно нам понять. У нас есть несколько типичных реакций. Скажем, мы жили праведной жизнью, оп, упали. Упали, чувствуем себя грязно, грязно чувствуем один день, второй, третий, сутки, вернее, месяц, второй, третий год. Пассивность, раздражение, неверие, мы больше не хотим. Это одна реакция. Что человек делает? Он начинает обвинять то и тех, что вас разочаровало. Некоторые говорят: да, Библия не работает, Бог где-то там спит. Это праведные все эти дела, которые я делал, это все чушь, это все не нужно. Человек начинает обвинять тех и то, что их разочаровало, и устремляется к тому, чтобы искать где-то, друзья, где-то искать удовлетворение для своей души. Я хочу об этом еще раз сказать, друзья. Кто не находит удовлетворение в Боге, он его обязательно будет искать где-то еще. Обязательно. И как только мы перестаем удовлетворяться в Боге, мы обязательно будем искать Его. Мы не можем по-другому, потому что Бог создал нас быть счастливыми. Мы не сможем по-другому. Мы где-то будем искать удовлетворение. Что очень станет затем для нас разочаровывающим. Второе – это обвинять себя, сравнивать себя с другими. Вот я не такой праведный, а вот я не такой дисциплинированный, а вот я не столько сделал, как тот человек. И мы начинаем себя сравнивать с другими людьми и сожалеем, что с нами не так происходит, как у них. Третье, мы обвиняем весь мир. Мы изолируемся от всех, проклинаем всех. Что сделает нас пустыми? Единственная реакция, которая призывает нас Библия везде, постоянно, это переориентировать свой взгляд на истинного Бога. В контексте 20 стих написано: «Знаем также, что Сын Божий пришел и что дал нам?» Что нам дал? Он дал нам разум. He gave us understanding. Он открыл наш разум. Он дал нашему разуму способность познать истинного. А идолы – это фальшивые. Разум, который познает истинного, да будем в истинном Сыне, то есть продолжаем познавать Его. И первое, что нам на самом деле нужно, это переориентировать свое сердце к Богу. Победа, друзья, начинается тогда, когда из себя, от себя и от своих всех невзрачных идолов мы начинаем верою в молитве бежать к Богу и переориентировать наше сердце на Него. Да, может быть, звучит банально, но другого выхода нет, друзья. Для того, чтобы избавиться от идола, нужно переориентировать свое сердце на истинного Бога. И для этого мы читаем. Для этого мы читаем Божье Слово. Когда мы обращаем свой взор на Бога и познаем Его, тогда все становится на свои места. Это самое главное занятие нашей жизни. чтобы мы видели славу Божью. И видя славу Божью, чтобы мы могли бежать к Нему, оставляя все то, что привлекательно. Я однажды обратил внимание на то, друзья, что Давид после того, когда он согрешил в 51 стихе, вернее, в 51 псалме, помните? Когда он согрешил с Версавией. Вас не удивляло, может быть, еще это, но должно удивить. Давид не просит о том, чтобы быть подотчетным. Давид не просит о том, чтобы стать более дисциплинированным, хотя это важно. Давид не просит о том, чтобы Бог возродил в нем новые желания, дал ему волю. Знаете, о чем он просит? Он говорит, возврати мне радость. Возврати мне радость спасения. Потому что когда появилась радость, которая в Боге, вот эта радость, она как раз и является мотивирующей целью всего или силой, которая движет нас жить для Бога. Единственный способ освободиться от разрушительных идолов – это обратиться к истинному Богу. Живой Бог, который открыл себя на горе Синая и на горе Голгофы, является единственным Богом, который может удовлетворить вас, если вы найдете Его, и простить вас, если вы подведете Его. Это Тим Келлер пишет в своей книге. Еще раз хочу прочитать. Смотрите, единственный способ освободиться от разрушительных идолов – это обратиться к истинному Богу. Живой Бог, который открыл себя на горе Синае, как святой Бог, и на горе Голгофы, как спасающий Бог, является единственным Богом, который может удовлетворить вас, если вы найдете Его, и простить вас, если вы подведете Его. Если вы подведете идола, Он убьет вас. В Его свете мы начинаем видеть реальность, какой она есть, и взирая на Его славу, друзья, мы начинаем видеть нищету, бесполезность и пагубность идолов. Они не принесут нам мира, радости, благословения. Псалом 89, я хотел бы только цитировать один текст оттуда. 89-й псалом, известный псалом Моисея. Помните, где говорится о том, что труд и болезнь, наша жизнь очень коротка и так далее. В 13 стихе он говорит, обратись, Господи, умилосердись. И затем 14 стих, рано насыти нас милостью. Кому нужна милость? Тот, кто заслуживает наказания. Тот, кто провалил. Тот, кто упал. Он говорит, Господи, насыти, удовлетвори мою душу, наши души, удовлетвори своей милостью. И затем он говорит, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Затем 15 стих, он опять говорит, смотрите, возвесели нас за дни, в которые ты поражал нас, за лета, которые мы видели, в которых мы видели бедствие. Да явится на рабах твоих дело твое, и да будет благоволение твое над нами. И затем он говорит, с поспешествуй делу рук наших. Смотрите, для того, чтобы делать что-то для Бога, нужно быть насыщенным им. Нужно быть возвеселенным им, если я могу так сказать. Нужно быть человеком, который веселится в нем. И тогда он споспешествует всему, что мы делаем в нашей жизни. Потому что это его дело. Как бороться? Как на самом деле побеждать? В первую очередь, это переориентируйте свой взгляд на Бога. Оставьте своих идолов. Переориентируйте взгляд на истинного живого Бога. Второе. Помните, кто вы, где вы и зачем. Помните, кто вы. Где вы и зачем? Кто вы? Вы дети Божьи, вы принадлежите Ему. Дети Божьи – это те, в которых семя Божье в них, природа Христа, Дух Христов в них, новая природа, которая тянется к Богу. И хоть и дети бывают непослушные, но они все равно бегут к Богу. Поэтому здесь Он говорит, дети, дети, храните себя от идолов. Помните, кто вы, помните о своей новой идентичности. Знаете, почему это важно, друзья? Смотрите. Дети – это те, кто приняты, это те, кто спасены, кто прощены, кто хранимы, кто любимы. Обратите внимание, как даже иногда мнение людей и то, что они думают о нас, сбивает нас с толку. Для нас очень важно, что, может быть, другие подумают, или как много они о нас говорят. Будьте очень осторожны, потому что это лживое Евангелие. Когда он говорит «дети», он напоминает об их новой идентичности. Они принадлежат Богу. Бог их купил, Он их хранит, Он их приведет, Он сделает с ними все, что нужно. Нам нужно помнить, друзья, что мы дети Божьи. Мы приняты им, мы возлюблены им, мы хранимы Христом, мы принадлежим Ему, служим Ему, поклоняемся Ему. И как детям Он обязательно даст новое желание и новую радость в Нем. И последнее, я бы хотел бы закончить вот на чем. Убеждайте свою душу в Евангелии. Продолжайте неустанно убеждать свою душу в Евангелии. Жан Кальвин когда-то в своей вступительной части «Наставления вере» он пишет, обращается к французскому королю. Я помню, что когда-то я читал это, мне очень понравилась одна интересная, очень важная деталь в этом описании. Он говорит, обращаясь к королю, он пишет, кто мы, вот протестанты, вот наша реформация, вот наши учения. И он, смотрите, что говорит. Нас везде непрестанно обвиняют, преследуют и критикуют. Но мы черпаем обильно из источников благодати. Это очень ценный момент. Он говорит, нас критикуют, нам говорят, нас преследуют, нас гонят, нас не понимают, нас обвиняют, осуждают. Но ключ к тому, чтобы проходить эти вещи, только тогда, когда мы черпаем из источников благодати. Для этого, друзья, нам нужно убеждать свою душу в Евангелии. А Евангелие, знаете что? Вот здесь написано, 19 стих. Мы знаем, что мы от Бога, что весь мир лежит во зле. Евангелие говорит, друзья, как минимум две вещи. Что человек на самом деле является беспомощным и неспособным сделать что-либо сам доброе. Он не может сам себя спасти. Евангелие говорит, что мы намного хуже, чем мы о себе думаем. Но Евангелие также говорит, что Иисус Христос, знаем также, что Сын Божий пришел. Куда Он пришел? В царство тьмы. Он пришел в это идолопоклонство в нашей жизни. И Он своей славой настолько озарил наше сердце, что наши все идолы, они просто смотрятся действительно хламом, мусором по сравнению с тем, кем является наш Бог. Вы знаете, как это просто? Я продолжаю говорить себе и хочу напомнить вам. Христос лучше, Христос больше и Христос сильнее. Христос лучше любого и всех вместе взятых идолов, которые влюбляются в наше сердце. Он лучше, Он красивее. Он сильнее каждого идола, Он сильнее наших грехов. Христос сильнее. Он пришел в этот мир, и Он сильнее. Но Он, друзья, и красивее, и добрее всех остальных, и людей, и наших собственных личных настроений. Он лучше всего, что мы можем иметь. Христос – это единственное оружие для борьбы с идолом. Вот поэтому говорит об этом апостол Иоанн. Дети, храните себя от идолов. Когда-то я был на академ-концерте, наверное, с полгода назад. Академ-концерты, когда дети собираются, там музыкальный экзамен. Кто-то из вас машет головой, знает, о чем я говорю. Собираются дети, и учитель, и все это, вот родители сидят и принимают экзамен. Ребенок играет. Я помню, на одном из них, это был последний, кстати, где я был, а где были мои дети тоже, один из студентов, девочка, Катя ее зовут, Катя Зотова, вы помните ее. Она выходит, и я смотрю, у нее поломана рука, или палец был поломанный. И вот здесь палец в гипсе, и она, я знаю, что она не может играть, это правая рука. И мне интересно, наверное, как и всем родителям было, как же она будет там играть на пиано. И как только она поднялась и подошла к фортепиано или к роялю, рядом с ней стала преподаватель Мелисса, которую вы тоже знаете. Стала рядом с ней и говорит, дорогие друзья, у Катеньки очень красивое произведение. Оно немножко сложное, даже если бы у нее были две руки здоровые. Оно немножко сложное. И она хотела очень сегодня сыграть. Она левой рукой сыграет простую партию, а правой рукой буду играть я сложную партию. Я когда на это все смотрел, друзья, я не смог сдержаться от слез, потому что это иллюстрация Божьей благодати. Мы как-то пытаемся вот прошкандыбать эту жизнь христианскую, но красивую и сложную партию проиграет Христос. Он лучше, Он красивее. Он сможет сделать то, что никогда не сможем сделать мы. И в этом, друзья, красота и радость Рождества. Мы помолимся. Аминь. Бог наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты показываешь нам ценность и красоту Твою, Твоей славы. И сегодня мы хотим услышать это повеление, и хотим увидеть свою ответственность. Я прошу о своем сердце и о сердце каждого брата и сестры. Господь, храни нас от идолов и помоги нам хранить себя от идолов. Для славы Твоей мы просим об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!